Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20 часов 5 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Теперь в «Психологии событий». Ну вот, друзья мои, поскольку в прошлый раз вы настойчиво хотели, чтобы мы поговорили о нюансах проведения предвыборной кампании, то я готова. Ведь, понимаете, я многие вещи вот по ходу этой кампании отмечала. Но сейчас, может быть, я где-то повторюсь, может быть, что-то я новое заметила. Но давайте вот сейчас ретроспективно на это посмотрим и попробуем все это собрать воедино и обсудить, что, собственно, произошло уже не с точки зрения поведения кандидатов, которые мы только что обсудили с Аллой Мамонтовой, а с точки зрения того, как это все было организовано, какие были, скорее всего, поставлены задачи, насколько эти задачи были решены, ну и так далее, так далее. Ну и первое, что я хочу сказать, возможно, там какому-то разочарованию вашему, на мой взгляд, слово «нюансы» здесь не очень подходит. Потому что когда говорят слово «нюансы», подразумевают какие-то тонкие оттенки, какие-то небольшие и почти изящные детали. Вот в отношении этой предвыборной кампании слово «нюансы», на мой взгляд, не подходит и не работает. А имели дело мы с вполне себе такими грубыми, я бы сказала, прямолинейными и, кстати говоря, во многом беспроигрышными манипуляциями и технологиями, когда просто вот все делалось очень так вот в лоб, где-то, может быть, беспардонно, не задумываясь вообще ни о какой там тонкости, вот, которая подразумевает слово «нюансы». И вот, ну, на мой взгляд, это было достаточно так грубо и бесцеремонно сделано. Ну, что называется, people have it, значит, нормально. И people, собственно говоря, он и хавал, и схавал. Так что, наверное, все всеми остались довольны. Но прежде всего, наверное, мы должны... Я не могу сказать, что я смотрела все, потому что я бы тогда пришла бы в какое-нибудь состояние негодной психической неадекватности, если бы я все это через себя пропускала. Но какие-то дебаты я смотрела. И вот то, что я видела там, допустим, на втором канале в вечернем, да, исполнении, вот после 23 часов. Ну, во-первых, сам по себе формат дебатов всех участников, поскольку мы знаем, что первый кандидат, он не участвовал ни в каких дебатах и считал это ниже своего достоинства, то для всех остальных это были очень невыгодные условия, невыгодное положение. Ну, во-первых, вот эти вот, вот, как я однажды сказала, мне это напомнило вот зверей в цирке, которых посадили на тумбы, и вот они вот на этих тумбах должны какой-то там номер исполнить, что-то там изобразить. Причем дается на это сначала одна минута вот на такую самопрезентацию, и потом 4 минуты. То есть, по сути дела, у них не было возможности как-то корректно парировать, тем более пытаться, ну, как-то спорить, что-то такое прояснить в позиции другого. И единственный способ, ну, как-то себя проявить, это был способ перебивать друг друга, что, естественно, с одной стороны, крало время у того, кто говорит. А, на мой взгляд, пошли постановки. Вот, вы знаете, очень трудно меня переубедить в том, что это было импровизацией, что это было вот не искусственного происхождения. И то, что Жириновский со своим матом, он, опять же, как какой-то дрессированный зверек, стоял и поливал эту Ксению отвратительными словами. Очевидно, что это было по разрешению и согласовано. И слезы, кстати говоря, я очень даже допускаю. Я сначала-то, естественно, по женской солидарности как-то прониклась и даже думаю, вот, довели девочку до слез. А потом я подумала, ну вот не похожа она на розовую шапочку, которую так легко вывести из себя. Она проходила уже такие испытания на федеральных каналах. Поэтому, возможно, эти слезы, они тоже были как-то так, ну, разыграны, скажем, Или, по крайней мере, ей сказали, уж если тебе станет совсем хреново, можешь сплакнуть, мы тебя поймем. Ну, я уже молчу про эту драку с этим Судейкиным, Сурайкиным, с Шевченко. Причем очень смешно, когда он приволок в эту студию. Это было очень интересно, потому что он, во-первых, сильно опоздал, а потом он в итоге приволок в студию женщину с говорящей фамилией Филькина. Как потом выяснилось, я сначала думала, что это какой-то прикол. Но нет, выяснилось, что она таки Филькина. И она уже в этот раз была не первый раз на каких-то вот таких встречах, на каких-то дебатах. И вот, в общем, кто-то там типа этого Судейкина ее за собой таскает, а Филькина с этой своей говорящей фамилией разоблачает одного из кандидатов. В общем, все это выглядело не слишком убедительно, но для меня было очевидно, что это было нужно для оживления. При этом хочу сказать, что Владимир Соловьев, там, неважно, как к нему относиться, со знаком плюс, со знаком минус, он, безусловно, там, сильная фигура и сильный журналист, я бы, конечно, сказала, скорее пропагандист, чем журналист, но он ужасный актер. Как он там делано пучил глаза и делал вид, что он ужасается на все, что происходит в студии. Но вот прямо, знаете, я как Станиславский говорила, не верю. Абсолютно это было неубедительно. И, ну, на мой взгляд, вот все было так. Ну, вот Каменков Юра соглашается и говорит, что все было фальшиво. Так... Ну, тут какие-то вопросы про Доренко, это я что-то не очень хочу, я не знаю, что там про звонки в эфир, какие-то вопросы. Ну и да, друзья мои, я, конечно же, готова взять ваши звонки 495-737-394-8, ну вот тут они уже появились, поэтому давайте, а то я что-то все говорю, а вам слова не даю. Пожалуйста, да, как вас зовут?
Добрый вечер, Олег. Вы знаете, где вы очень про церковь очень близко подошли. Значит, старый-старый анекдот. Директор цирка приходит, мужчина говорит, я придумал номер. Что за номер? Мужчина говорит, я работаю на контрасте. А в чем заключается ваш номер? А он выкатывает бочку дерьмом, потом ее поднимают под купол, отпускают, она падает, трескается, все разбрызгивается, все в дерьме.
А он весь в белом
выхожу
костюме.
Я весь в белом.
Весь в белом.
Значит,
костюме,
этот,
да.
номер, Кириенко поставил, в общем-то, очень неплохо. Актеры, вот Жириновский точно был нанят, абсолютно точно.
Спасибо.
Он был нанят.
Да, спасибо большое. То есть вы тоже заметили эту искусственность. Ну, мне кажется, ее, в общем, трудно не заметить, трудно в это поверить. И опять же, вот на это все как-то... так, как хотелось, постановщикам реагировали вот какие-то фриковые люди. Люди, которым нравится девиантное поведение, которым нравятся вот какие-то безобразия. Ну, вот, собственно, мы видели то, что мы видели. Ну, дальше что можно сказать о так называемых нюансах этой кампании? Ну, очевидно, что изначально были совершенно неравные условия, потому что из известных кандидатов у нас было только двое, как известно, да, Явлинский и Жириновский, которых мы знаем типа 200 лет. Ну, я молчу, конечно, про первого кандидата, которого мы знаем 18 лет, но не разгадали, хуй из мистер Пушкин. Ой, Пушкин, Путин. Вот как-то не разгадали, судя по всему. Вот. Ну, а у оставшихся этих кандидатов, псевдокандидатов, было всего 2 месяца, причем большинство из них вообще из небытия вышли, да, никто про них ничего не знал, ничего не помнил, этот вопрос. А что Титов, он до сих пор у меня вызывает недоумение, как бы, а что Титов-то? О чем? О чем вы? Что это такое? Ну, вот... Мне тут прислали фотографии, простите, не могу прочесть вашу фамилию, значит, Путин с короной на голове, только она почему-то какая-то очень маленькая и игрушечная, вот, что-то тут какая-то картинка про Черное море, ну, это карикатуры всевозможные. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Катерина.
Добрый.
Это беспокоит вас Виктор 26-й, благодарю за эфир,
да,
в Подмосковье. Уважаемая Катерина, можно немножечко в стихотворной форме про это дело?
Ну, не поэма, я надеюсь, и цензурно все.
Не, зачем же мне подводить мою любимую программу? Вы что, Катерина?
Хорошо, слушаем вас, слушаем, Виктор.
Значит, насчет Грудинина. Грудинин, значит, мужик невелик, Но к уважению привык. Плюнул, посмотрел, из программы он
убежал.
Теперь, значит, насчет Ксении Анатольевны. Ксения Анатольевна, значит, на помойку залетела, пошумела, покритела, дело не сделала и в Москву полетела. Ну ладно, про других я не буду говорить.
Да, а давай, еще, да, остановим. Да, спасибо. Остановим этот поэтический, как это, листопад. Спасибо, спасибо, я оценила. Так, дальше обсуждаем. Значит, вот неравные условия стартовые. Ну, потом вот такие попытки. Ведь, понимаете, Владимиру Владимировичу, по сути дела, ничего не надо было делать, и он и не собирался ничего делать. Он особо... Ну, вот кроме того, что он нам показал мультфильмы, и это тоже отдельная история, там, почему он показал. Но, тем не менее, вот это, значит, он сделал что-то скучное, рассказал про... то, как мы будем жить лучше и веселее. Но, в принципе, ему не надо было как-то напрягаться, потому что все было достаточно очевидно. Но при этом в начале так называемой кампании попытались показать все серии фильма «Путин». Показали только две, но две-то показали. Я когда так вот листала телевизор, попала на этот, по-моему, первый канал был, я как увидела этот фильм, и, знаете, вот... Хотелось сказать «ничего себе», только немножко по-другому, потому что вот прям совсем ничего себе. Но вовремя среагировал избирком, хорошо, третий фильм не показали. Потом, на минуточку, в день тишины нам показали фильм «Крым». Это тоже чего-нибудь да значит. Ну, я уже не говорю о том, что вот такой визитной карточкой этой предвыборной кампании, наверное, все-таки является беспрецедентная кампания по организации явки. Так нас никогда еще не уговаривали прийти на выборы. Вот прямо вот любыми способами, кого только не присоединяли. Даже ребята там из ТНТ, там из какого-нибудь камеди-клаба. В общем, самые неожиданные персонажи нас всячески убеждали, там, включая Павлу Волю, что нам надо идти на эти выборы. А, и даже парень, который ведет какую-то дурацкую рубрику, что-то такое там про сексуальное поведение, когда он инструктирует молодых людей, как надо себя правильно вести, даже он, этот человек, говорил о том, как надо пойти на выборы. То есть по всем, так сказать, фронтам били, пытались весь электорат охватить вот этой агитацией. Но и не безуспешно. Конечно, неприятные были моменты, то, что уже когда подошли выборы, просили людей сделать... фото бюллетеня, ну, это там в основном в армии было, и, по-моему, это было в каких-то институтах, со студентами так обращались. Но хорошо, будем считать, что это не основное место. При этом, да, еще таким важным нюансом, наверное, было то, что, и я об этом уже говорила как-то вскользь, что у Путина была борьба, естественно, ни с какими не конкурентами, потому что у него их нету, а у него была борьба с самим собой, то есть с предыдущими результатами, чтобы максимально усилить впечатление от своей победы, которая и так для многих имеет определенный привкус. И вот важно было, чтобы все-таки это был такой единый порыв. И вот этот порыв людей, значит, объединяет, людей воодушевляет, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но, собственно, и это получилось, цель достигнута. И мне кажется, он сам даже немножко удивился количеству процентов. Мне кажется, он немножко как-то так... Поэтому, может быть, так кинулся благодарить народ свой за такой результат, потому что странное было выступление это благодарственное. Тоже не в стиле Владимира Владимировича, что называется, сами догадаются, сами принесут все, что нужно. Почему я должен кого-то о чем-то просить и тем более благодарить? Но вот как-то так вот была эмоциональная реакция. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Екатерина, вот буквально 30 секунд. Вы знаете, вот мне сложилось такое впечатление, что вот Тереза Мэй как бы явилась доверенным лицом Владимира Владимировича. То есть она как бы напугала войной нас, так сказать, 24 часа нам дали там. Ну и как бы вот вообще все эти пацаны, кандидаты вот эти созданы для того, чтобы отнять голоса в груди, так сказать. Ну как бы вот звенья одной цепи, вот это милитаристское послание, я считаю, что как бы такое впечатление, что...
То есть вы считаете, что Мэй была в сговоре с Путиным для того, чтобы дать ему возможность погреметь крылатыми ракетами?
Вы знаете, я не могу утверждать, так сказать, это мое личное мнение, но мне факт то, что они реально пугают, что народ опомнится от власти, ну, как бы народ своего кандидата выберет, так сказать, они потеряют вот эти все, так сказать, вот там Bank of New York, так сказать, 30% Газпром, так сказать, потеряют, так сказать, и они вот эти, поступления доллары, так сказать, в Англию потеряют, то есть как бы все это национализируется, то есть мне кажется, вот они в этом плане, так сказать... То есть как бы совместно действовать.
Да, ну я вас услышала, но мне трудно с вами согласиться. Все-таки такая глубокая как конспирология, это как-то круто. И потом она бы сейчас не вела себя так, как она себя ведет в связи с этим отравлением в Англии. Поэтому, ну нет, нет, должна быть какая-то логика и последовательность, ее здесь нету. Понимаете, вот эти мультики... Собственно, ну, совершенно понятно, зачем это было сделано. Был сделан акцент на внешний периметр, потому что на внутреннем периметром нету никакой программы, нет никаких перспектив, ну, кроме каких-то общих слов, которые произносятся, да, вот что, так сказать, мы все за все хорошее против всего плохого. А тут было привлечено внимание, ну, во-первых, оружие... впечатляет, как правило, особенно неокрепшие умы, они на это очень так бурно реагируют. И посмотрите, как радостно люди начали придумывать названия ракетам, да, там и Посейдон, и Пересвет, и тролливали Растопыры. Но меня вот что в этом поразило? Ну, мало того, что вот этот порыв, в котором все радостно стали голосовать за название ракет смертоносных, в сущности. Им же придумывали очень такие шутливые названия. Там был вот, я просто обратила внимание, ну, такой, извините за качество юмора, но это не мой юмор. Там, например, Нежданчик и Шептун. То есть, понимаете, люди думали об этих ракетах вполне себе в юмористическом, я бы даже сказала, благодушном ключе. И вот это произвело на меня такое... впечатление не очень приятное, скажем прямо. Ну, пожалуйста, да, 7373948. Я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав.
Да, Ростислав.
Вы обратили внимание, что время дебатов специально было выбрано позднее, чтобы как можно меньше смотрели.
И 8 утра, и 8 утра еще было.
Да.
Я знаю.
И сами кандидаты как будто боялись, что за них всерьез проголосуют. И тут я, знаете, Екатерин вспомнил, я вот смотрел дебаты Шрёдера в 2002 году вот в Германии, так, собственно говоря, ну, как показывали, допустим, да, вот все-таки организация дебатов, уважение к зрителю, друг к другу, там, все-таки совершенно по-другому, потому что, и там ведь он не может, Шрёдер, он переизбирался в 2002, он не мог отказаться от дебатов, и он должен был говорить, что он лучше сделал, он сказал, приколи, вот, пособие по безработице, сиди хоть все 16 лет, угу. Ничего не меняется, да. А если, вот смотрите, что я, говорит, сделал. Я ввел налог на пособие. Вот чем больше сидишь на пособии, тем меньше получаешь.
Ну, понятно, я да, стал... мотивация да, определенная.
Да, угу. Да, да. Угу. Вот. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь у нас будет введен закон, что если кто-то переизбирается, что он не может отказаться от дебатов.
Ну, да, в общем, хотелось бы, опять же, равных условий, и хотелось бы услышать, но вот мне кажется, там уже что-то такое с сознанием происходит, когда ну, просто невозможно, потому что дебаты, они подразумевают какое-то равенство, а не дай бог кто-то решится перебить, а не дай бог там какая-нибудь Собчак задаст неприятный вопрос, что делать-то, это же ужас и кошмар, но вот... Так, сейчас вот у меня тут было что-то такое. А вот Артем говорит, так и не понял такой формат дебатов. Почему они не общались один на один? Ну вот, да, есть на это ответ, потому что. Другого у меня нету ответа. Так, ну, что еще мы можем сказать? Ведь понимаете, в чем дело? Те, кто вот, ну, реагирует положительно, ведется, скажем так, на то, что происходит, вот я имею в виду такая организация дебатов, такое преподнесение информации, преподнесение программ, если угодно, они же, эти люди, они, мне кажется, имеют какое-то специфическое состояние сознания. вот оно немножко такое, мне кажется, где-то детское, что ли, инфантильное. Потому что, вот смотрите, вот получается, какие вещи им нравятся. Это то, что мы могли наблюдать вот там за последний, наверное, год или даже больше, когда идет реакция на те или иные события, на то или иное выступление какого-то человека. Вот если все это собрать и проанализировать, то смотрите, что любит народ. Народ любит ужасаться, да, вот там что такое, о, какой кошмар, и за ракету сразу схватились под названием «Нежданчик». Народ любит умиляться. Это такие сильные, весьма инфантильные чувства. Он любит обожать. Он любит враждовать, угрожать, что, собственно говоря, вот мы и видели только что, да? Он любит негодовать и по любому поводу взрывается, и стоит кому-то что-то где-то сказать не совсем приятное и не вызывающее умиление, сразу идет волна огромного негодования, которая перерастает, естественно, в ненависть. Гордится своим прошлым, еще любит очень народ. Ну, кстати, вот интересная вещь. Вчера, по-моему, да, это где-то там проскочило. Вы знаете, что к нам возвращается мультфильм «Простоквашино»? То есть уже названы люди, которые будут озвучивать героев. И вот с теми же картинками. То есть вот все, бэк туда. Мы нового мультфильма не будем придумывать. Мы пойдем назад в «Простоквашино». Ну, еще народ любит ликовать в едином порыве и утешаться демагогическими заклинаниями. И это все вызывает положительное чувство. Но при этом, конечно, еще хочется покоя и стабильности, и хочется, чтобы не было хуже. Но, в общем, по сути дела, это нирвана и такие приятные галлюцинации. Вот такая картинка, вот такой портрет вырисовывается вот на настоящий момент, судя по реакциям, которые мы видим. Да, у вас есть буквально одна минуточка, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Сергей, Москва.
Сергей, минута.
Да, я вот прямо скажу. У нас в стране есть очень небольшое количество людей, которые способны мыслить. Да, и они и так прекрасно все понимают, то есть вы разжевываете все, объясняете, но, в принципе, этим людям ничего объяснять не надо, они и так все понимают. Угу. А основная масса, ну, извините, конечно, но это тупое стадо.
Ну давайте абсолютно выбирать выражение, да, ну, скажем, вот в нирване пребывают.
А я вот прямо так и скажу вам, Екатерина, и вы им сколько не будете объяснять, они все равно ничего не... Поэтому абсолютно беспредметный разговор, мы ничего этим не добьемся. И ваши рациональные доводы, ну, никто не поймет, понимаете? Это узкая прослойка людей, Сергей, они так все понимают.
Как обидно, я так надеялась, что я сею разумное, доброе, вечное. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, друзья мои, в общем, что случилось, то случилось. Вот вы хотели, чтобы мы об этом поговорили. Мы об этом поговорили. Каждый с каким-то своим настроением выходит из того, что с нами произошло. Ну, а дальше будем просто как-то дальше жить. Будем смотреть, как мы будем приспосабливаться к тому, как будут развиваться события. В любом случае, жить интересно. Даже если иногда кажется, что это все, может быть, не так, как бы нам хотелось это себе представлять. Ну, понимаете, никто же не обещал нам, что всегда все будет так, как нам нравится. Тем более, что, как выясняется, многие из нас хотят совершенно разного. И думаем мы в разные стороны, поэтому полного довольства, наверное, мы никогда не добьемся. Ну, послушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35. Я бы хотела уже развернуться на следующую тему, но просто тут вот Юрий очень настойчиво вот пишет, пожалуйста, о конкретике, меры и действия на будущее для предотвращения нарушений, виды нарушений, приемы, предварительная подготовка списков, система распределения и эффективная работа наблюдателей. Юрий, я прочла, как честный пионер, то, что вы написали. Но, во-первых, я не очень хорошо представляю себя, как организуется избирательный процесс. Я, так сказать, в этом деле никогда сама не участвовала. А как психолог я ничего не могу вам сказать. Ну, кроме того, что, наверное, все-таки надо что-то в консерваторию подправить. Потому что система такова, какова она есть, и, соответственно, и вот все и происходит таким образом. Но нет оснований пока считать, что кто-то ее собирается менять. Ну, вот кто-то там говорит мне, что согласен со мной. 446-й, что было больно смотреть, и смех, и грех, когда вот после этого был прием в Кремле. Так, ну, так, а почему мы поговорили об этом после, а не до? Спрашивает меня 682-й. Вы знаете, вы, наверное, просто мои эфиры не слушаете или там нерегулярно. Нет, я свои 20 копеек все время пыталась вставить и до, и говорила о том... Ну, в общем, все, что я говорила сегодня, в той или иной степени уже звучало из моих уст. Ну, сейчас просто, может быть, это все как-то было объединено вот под одним эфиром. А так, нет, все время что-то происходило, я комментировала. Нет, потому что тут вопрос Доренко, там типа запрещает ли мне что-то. Нет, никто мне ничего не запрещает. Ну, так, давайте пойдем дальше, хотя все равно далеко от политики мы сегодня не уйдем, как это не обидно, потому что не отпускает нас тема харассмента. Вот каждый раз мне кажется, что я уже последний раз об этом говорю, каждый раз мне кажется, что ну вот все вроде уже все произошло, все сказано, и можно выдохнуть, а нет. Потому что ну невозможно пройти мимо каких-то вещей и опять же свои 20 копеек не ставить. Ну просто невозможно. Что называется, не могу молчать. Ну, смотрите, значит, комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого. Ой, фамилию-то уже не хочется произносить, и там наши коллеги там на какой-то радиостанции вчера или сегодня уже высказывались очень забавным образом, они его называют член, ну, в смысле член Госдумы, безусловно, член с пониженной социальной ответственностью. Ну, вот, значит, вот этот вот человек, оказывается, вел себя нормально и правильно, никаких нарушений нету, и вот эти журналисты, там Дарья Жук, Фарида Рустамова, Екатерина Катрикадзе, они непонятно что наболтали, и их чуть ли не вызвали ведь на эту комиссию, если я правильно поняла, и даже вроде как пропесочили, пожурили и поставили им в упрек, почему они вот раньше этого не говорили, а сказали сейчас, и, в общем, они, в общем, получается, сами виноваты. И, конечно, это потрясающая Раиса Карамзина, которая в 300 раз красивее, как она сказала, да, то есть у нас человек еще блестяще знает русский язык, вот она в 300 раз красивее, и до нее никто не домагивался, друзья мои, ну это просто, а еще если бы вы видели эту тетю, в общем, да, ну ладно. В общем, не домагивался, а если бы, типа, кто-нибудь домагнулся, причем это не оговорка, потому что она слово «домагивался» повторила 3 или 4 раза, и вот, а если бы кто-то домагнулся, то, типа, я бы ему втащила. Ну, верю. Вот в это верю просто с легкостью. Ну, там уже дошло до того, что какой-то журналист мужского пола там кое-кого упрекает в домогательствах. Ну, знаете... Это я как-то не готова обсуждать, это слишком шокирующее какое-то заявление. Если это неправда, то это было бы чистой клеветой. Давайте мы пока обойдем стороной это событие. Но, вы знаете, все равно вот очень противная вот эта реакция. Вот она какая-то вот мерзкая, она какая-то... Ну, аморальное. Вот, понимаете, они, по сути дела, расписались в собственной аморальности. Вот все, что можно сказать. Потому что вот там, например, какой-то депутат от Татарстана проговорился в том смысле, что а кто такие эти журналисты? Они типа слуги. Вот знаете, слуги, прислужники, обслуживающий персонал. В контексте того, что вот имеется в виду, что им скажут, то они и напишут, как им велят, так они будут освещать. То есть, понимаете, возникает какая ассоциация, да, с древнейшей профессией. Собственно говоря, ведь у нас же две древнейшие профессии, вот журналистика и вот то, о чем вы все подумали. И вот, понимаете, вот такая вот идея возникает. И ужасно совершенно было выступление Виталия Третьякова. Кто его тянул за язык? Че его понесло? Сидел бы да молчал. Нет, вот он тоже вот в этой своей дремучести, причем совершенно так, я послушала, дала себе труд. Вот он говорит, да, можно трогать как хочешь, класть руки куда угодно. И это нормальное поведение нормального мужчины. Старый вы, дядечка, сильно вы отстали от жизни. Вот что я вам могу сказать, Виталий Третьяков. Это какая-то такая крайне несовременная позиция. Ну и в результате, собственно, что произошло, и я даже не ожидала, что будет такой резонанс, и я рада, что он был. Это то, что и этому, значит, члену с пониженной социальной ответственностью и самой по себе фактически Госдуме был объявлен бойкот, начал эту историю РБК, и там, в общем, присоединилось в итоге до 40 СМИ. И вот Олег Кашин, например, он говорит, что в данном случае дело не только, речь не только о домогательствах как таковых, но это первый шаг к изменению российской журналистики, то есть это изменение осознания себя, своего места, своих взаимоотношений с властью, что ну вот нельзя вот как с помойкой обращаться с людьми, нельзя как с рабами с ними обращаться, как со своими наложниками нельзя с ними обращаться. Когда там Володин, да, говорит, что ну, раз вот думать для тебя такое опасное место, не ходи. То есть он не говорит, что тебя никто не будет там хватать за что-нибудь, а говорят о том, что, ну, раз боишься, что тебя схватят, значит, не ходи, сиди себе тихо. Вот все это производит очень тяжелое впечатление. Все это так... Абдул-Хамид говорит, что Третьяков молодец, а вот нехорошо с моей стороны выдергивать фразы из контекста. И вы знаете, я выслушала целиком все, что он сказал. Вот то, что было в ролике в интернете, я и выслушала. Я ничего не выдергивала. Если там был какой-то огромный контекст, ну, значит, это кто-то откуда-то что-то выдернул. Так что вы давайте там, Абдул-Хамид, это, держите себя в руках. Ну, Егор говорит, что надо быть идиотами, чтобы не извиниться перед женщинами, пока еще можно. Ну, понимаете, ну, хотя бы на вид поставили, хоть бы там погрозили пальчиком, хоть бы сказали, что будут разбираться. Нет, нет, вот это же Раиса Карамзина, которой никто не домагивался, она же говорит о том, что он благороднейший человек, что он прекрасный человек. Да ради бога, но это не отменяет вот того, что ему вменяется. Вы понимаете, эта история... Для меня это, по сути дела, история столкновения такого вот крайне архаичного сознания с современностью. Вот эти старперы, они же вообще не видят предметы для обсуждения. Для них это, вот в глубине души для них это норма. Их это не шокирует, их это не смущает никак. Вот как было время, когда было абсолютной нормой не просто бить, а избивать детей. Вот детей бить нормально, можно и палкой, и сапогом, и нормально этого маленького гаденыша, так и надо учить. Вот как-то теперь это перестало быть нормой. То есть мир-то идет вперед, мир цивилизуется, мир обуздывает свои инстинкты, а эти дремучие рукоблуды живут в какой-то патриархальной реальности, где женщина является предметом утехи. Вот, друзья мои, поезд уже вперед ушел. Это не то, что должны меняться какие-то поколения элит, что время вот этих людей вот с этим закостенелым дремучим сознанием, оно уходит, категорически уходит, и им вот с этими их... представлениями о жизни, о добре и зле, о дозволенности, надо уже как-то покрываться мхом и куда-то там забиваться в какую-нибудь щель. И там тихо сидеть и, так сказать, галлюцинировать. Вот для меня это как-то так выглядит. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина. Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Анатолий Сергеевич, ну что
вы
думаете?
Дело в том, что я не оправдываю этого Слуцкого, но все это по примеру Ванштейна многолетней давности история. А вот когда Ельцин на телевидении, на, вернее, на весь мир там, значит, подмышкой щекотал одну даму, проходя на заседание, тогда никаких скандалов не поднимали. А вот сейчас поднято, вот причина того, что именно сейчас это возникло, это попугайство перед Западом. Или, в общем-то, это какие-то еще здесь какие-то мотивы.
Вот спасибо, я был в театре, да. Да, спасибо большое. Вы понимаете, в чем дело? Ну, я же как раз об этом говорю, время идет. Ведь там лет 15-20 назад и на Западе особенно харазмом никто не занимался, никто не озабочивался по этому поводу. Вот так вот женщины себя защищают. Вот так они представляют себе взаимоотношения с мужским полом, что лучше перестраховаться. Ведь, понимаете, друзья мои, я хочу, чтобы вы правильно восприняли мои слова. Я абсолютно ни разу не сторонник воинствующего феминизма. Я не считаю, что если перед женщиной открыли дверь, то тем самым ее домогаются. Я считаю, что и ручки целовать надо, и ухаживать надо. И я убеждена, что мужчина должен проявлять инициативу. А как вообще могут завязаться эти отношения? Что, писать заявление, что ли, на имя друг друга, разрешите мне вас поцеловать? Конечно, мужчина в какой-то момент, да, он женщину провоцирует, он к ней пристает. И, кстати говоря, вряд ли какая-то женщина с первого раза прямо сразу так согласится. Она должна немножко сопротивляться и покривляться, а он должен проявить какую-то настойчивость. Но это не должно носить характера унизительного, это не должно быть встроено в формальные, а тем более иерархические отношения, и после этого человек не должен выходить с травмой. Потому что если мужчина даже при горизонтальных отношениях там оказывает настойчивые знаки внимания женщины, и она уверенно и твердо ему отказывает, он должен тут же руки спрятать за спину и прекратить все свои вот эти вот интенции. Но если есть какой-то контекст, в котором это уместно, это абсолютно уместно. Но, понимаете, тут есть еще один существенный момент. Вот кроме, ну, что называется, такого морально-этического аспекта, есть чисто психологический аспект, о котором вроде бы никто особенно не задумывается, но вот экспериментаторы-бихевиористы в свое время все это доказали, и все психологи это знают. Есть представление о границах, есть представление о пространстве, пространственных характеристиках общения, вот это близко-далеко. Вы же интуитивно знаете всегда, что к человеку, скажем, незнакомому вы слишком близко не подсядете, если вы не в метро, где мы вынуждены, да, там такие правила. Вы, если это друг, вы сядете к нему поближе, если это чужой человек, вы сядете от него подальше. И при этом есть так называемая зона, которая называется интимная, не пугайтесь этого слова, в этом нет никакого сексуального контекста. Это зона примерно 30 сантиметров, ну, в среднем, естественно, 30 сантиметров вокруг тела человека. То есть вот если взять руки в боки поставить, да, отставить локти, то вот примерно на уровне кончиков локтей заканчивается вот эта так называемая интимная зона, в которую вход запрещен. Вход в эту зону может быть только санкционированным, если вам разрешили, приблизиться. Это может быть парикмахер, который, естественно, к нам близко, это может быть врач, это может быть любовник, это может быть друг, но с друзьями вот это сближение, оно, как правило, носит очень лаконичный контакт. То есть там обнялись, похлопали друг другу по плечу, и после этого разошлись и разбежались. Поэтому вторжение в эту интимную зону вызывает очень острую реакцию. Но вы же помните прекрасно, как, например, вы себя чувствуете там в метро в час пик. Невозможно, когда какая-то чужая рожа вторгается в твою интимную зону. Невыносимо, когда кто-то к тебе сзади прикасается. Вот, и поэтому так вот мы накаляемся, и поэтому мы так раздражаемся, и поэтому так легко заряжается агрессией толпа, потому что пересекаются интимные зоны людей, и они взвинчиваются. И вот это вторжение в интимную зону у мужчины, как правило, вызывает агрессивную реакцию. То есть там просто удар наносится мгновенно. И без разговоров. У женщины это вызывает реакцию защиты и реакцию сопротивления. И если нет возможности защищаться, то это жуткая травма. А тут еще вот все это сопровождение, когда действительно вот этот вот мерзкий мужик со своими потными ручонками, со своими масляными глазками, со своими там выражениями типа зайчуля, вот это придает такой отвратительный контекст, что... Но это, в общем-то, такое уже маленькое изнасилование. Даже если дело, так сказать, не доведено до логического конца, простите за двусмысленность, все равно это травма. Это ощущение страшного унижения, это ощущение, что ты вляпался. И ведь, вы понимаете, в этот момент происходит обесценивание того хорошего и прекрасного, что вообще должно происходить между мужчиной и женщиной. Этому придается совершенно мерзкий контекст. И это кошмар. И это кошмар, и невозможно мимо этого пройти. А у нас Ирина Роднина считает, что ничего страшного, от них не убудет. И там еще кто-то комментировал, я сама этого не видела, что она еще с каким-то брезгливым выражением лица смотрела на этих журналистов, когда они их там распинали на этом комитете. Отвратительная история. Вот как женщины могут... не понимать этого, не испытывать. Дело даже не в женской солидарности, а дело в понимании того, как мерзко может быть поведение мужчины. Ну и потом, вот такие истории и такие люди, они же экстраполируют вот это отношение на всех других мужчин, что получается, они все скоты, что у них одно на уме. Но это не так, мы это точно с вами знаем. А поверить в это трудно. Вот под влиянием таких историй. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий, я хочу вас разочаровать. Нормального мужика всегда одно на уме. Но я сейчас не об этом.
Так, Георгий, я только сразу комментирую. На уме может быть все, что угодно. Надо уметь это обуздывать и цивилизованно оформлять.
Я хочу перевести в русло нашего разговора. Mm-hmm. Вот у нас, даже когда на свадьбе кричат «Горько», то ведь жених не распускает руки, правильно?
Да.
Вот. И поэтому, если к теме поближе, то как бы это самое... мерзкий, похотливый старичок, пользуясь служебным положением, так сказать, реализует, так сказать, все свои эти самые...
Ну, зависимость, да, там есть элемент вот этой зависимости, в том-то и ужас.
Да, и как бы недоразумение того, что женщина как бы имеет право, как говорится, на то самое, на отчуждение от любых наших желаний, мечтаний. Вот это меня и поражает. Да,
да. Женщина, да.
Не то, что женщина человек, а дело в том, что, пользуясь служебным положением, можно, как говорится, да, проводить эксперименты. А, и что самое интересное. Я обсуждал эту тему с 90-летней бабушкой. Она с пониманием, да, она тоже как бы это само, с пониманием относится, потому что как бы это в природе человека.
Ну вот да, потому что бабушке 90 лет, бабушка дремучая.
А нет, она
мы современные люди.
Она только понимание, да. То есть всегда журналист виновата будет это самое в проявлениях, так сказать, свободы мужского, да, так сказать. Реализации. А я с юношества помню вот эти вот мерзкие глаза старых похотливых этих самых стариков по преподавателю НВП, который, так сказать, препятствовал сдаче девчонкам предмета с целью, так сказать, ухаживания.
Да, поняла, да, спасибо большое, Георгий. Ну вот у нас активизировался Абдулхамид, он мне почему-то говорит, что я не возмущалась по поводу педофилов из школы номер 57, откуда вы знаете? Как-то я могла не возмущаться. Если я об этом что-то знала, то, безусловно, я не могла не возмущаться. Так, ну, вот Жора говорит, что вот женщины так реагируют, в смысле, без солидарности, потому что Слуцкий никому из комиссии грязно не домагивался. А как все радостно подхватили это слово, да, домагиваться, какая прелесть. Какая прелесть. Яна говорит, а еще главный член Госдумы Володин одобрил на всякий случай решение этой комиссии. Ну, он, да, он вообще как-то так это самое... Так, ну, 955-й я не очень понимаю. Нет, это я лучше не буду читать, какое-то сомнительное сообщение там с какими-то такими высказываниями. Так, ну давайте еще, пожалуйста, успеваю ваши звонки прослушать. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, это Александр из автошколы.
Да, Александр.
Вы знаете, во-первых, полностью согласен с тем, что вы только что говорили. И хотел бы добавить, что вот когда человек пользуется своим служебным положением и допускает такого рода действия, это просто проявление неуважения не только к конкретной женщине, а вообще к женщинам вообще. И это проявление к себе как к мужчине с большой буквы. И это характеризует то, что у него вообще внутри творится.
Ну, а это отражает его внутренний мир, безусловно, да, конечно.
Да, да, да. И то решение вот этой комиссии, которое было вынесено, это дискредитирует вообще всю Думу, потому что и Володина в частности, потому что вся его борьба за то, чтобы мы изменили свое отношение к Думе, как к никчемной организации вообще, он же пытался поднять авторитет Думы различными действиями, угу, различными решениями. Все оно сведено до нуля вот этим вот
случаем. Вот да, согласна, согласна. Полная дискредитация. Да. Тут есть еще один нюанс, вот это, конечно, поражает. На этом фоне, на этой неделе в Совфеде, в Совете Федерации обратили внимание, а инициатором этого была Светлана Горячева, обращение к Минкульту. Ребята, слушайте. Это просто вообще обхохочешься. То есть вот у нас тут в Думе хватают за задницу девушек, все говорят, ничего в этом страшного нет, так сказать, не хотите, не ходите в Думу. Да. В это время в Совбезе обратили внимание, слушайте, читаю по бумажке, на аморальную политику телевидения. И качество кино, которое там показывают. Потому что если солдат, то он неряшливый. Если офицер, то он подонок. Там показывают сексуальные сцены, мордобитие, кровь и, о ужас, брань, извращение и наркотики. То есть, ребята, да, эти люди, а это все примерно одни люди, они, значит, при слове «жопа» на телевизоре падают в обморок, причем так публично в праведном гневе. Но когда за эту жопу кто-то берется, считают, что в этом ничего страшного нет. Вот, пожалуйста, все ханжество того, что происходит. И где вот эти морализаторы? Вы вспомните, как там какое-то время Милонов тряс бородой своей, когда девочки станцевали тверк и как-то покрутили попками. Там такая была волна. Там столько времени этому было уделено на разных СМИ. Боже мой! Где Поклонская, которая просто там ночей не спала, била поклоны, лишь бы, значит, не показывали фильм... где по доброй воле балерина имела любовную связь с царем, и никакого насилия, харассмента не было. Но это был ужас, ужас и кошмар. Вот где эти люди, почему они молчат, и когда есть реальный прецедент, нету вообще никакой реакции. Вот цена этому морализаторству, которое на нас несется с экранов телевизоров, а также и новостных лент. Один звонок на полминуты, да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав.
Вот слова депутата Татарстана про слуги очень многое стране объясняет. Угу. Это объясняет так же, как один рассказ писателя Виктора Астафьева, где вернувшийся в Москву репрессированный узнал на дочери генерала КГБ сережки своей жены. Угу. Они же, эти депутаты, знают, как угу. они пришли к власти, какая их реальная легитимность.
Да, да, поняла. Да. Поняла, спасибо. Да, поняла, спасибо большое. Ну, вот все-таки, понимаете, страшненько, страшненько все это. Так, можно подумать, как будто домогаются только в Госдуме, везде полно. Ну, так и везде, и надо это пресекать. Вы понимаете, должна быть общественная оценка этому явлению. Если человек, заподозренный в таких вещах, окажется персоной нон-грата, он, наверное, 40 раз подумает, стоит ли своему звериному началу давать волю. Или, может быть, надо себя держать в руках. Вот черепаха, держи себя в лапах. Я не говорю о том, что это неестественно. Естественно, мужчине желать женщину. Но при этом... Если раньше он ее просто хватал и волок на сеновал, то теперь это все по-другому оформляется. Теперь современное общество требует соблюдения определенных правил, а уж тем более, когда речь идет о созависимых отношениях, то это просто должно быть абсолютно предано анафеме, остракизму и чему угодно. Ладно, друзья мои, на этом, пожалуй, мы с вами закончим. Вы послушайте новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания, спасибо.